Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня у нас воскресенье, 3 августа, время 21 час, 1 минута в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Назвали его «Третий лишний». И, как обычно, как и каждые две недели, по воскресеньям у нас в гостях Станислав Александрович Белковский. Станислав Александрович, рад приветствовать.
Привет, Марк Захарович, всех приветствую горячо. И хочу отметить, что третий лишний, это относится непосредственно к нашему стриму, где двух участников пока вполне достаточно. А там посмотрим.
Ну да, в каком-то смысле. Но надо сказать, что поводов для того, чтобы назвать именно так нашу беседу и обозначить ее, и для того, чтобы обсуждать именно контекст через название, ну, безусловно, более чем достаточно. Все, что происходит сейчас, является, ну, я не знаю, таким историческим, в известном смысле, конечно, условно, моментом, который определяет, кто тут третий лишний и, собственно, степень его лишности. Вот эта история, которая начиналась с того, что назрела уже встреча на высшем уровне и вроде как к ней подводили, при том, что конфигурация, которая приемлема была для Путина, это не встреча с Зеленским. По сути, он это выразил. Вот сейчас и на лавке с Лукашенко, по сути, если косвенно понимать то, что он говорит. А в общем и целом подвязано под сентябрь, когда он на исходе 50-го дня ультиматума должен был участвовать в параде к 80-летию победы в Юго-Восточной Азии над еще одним союзником Германии, милитаристской Японии, как раньше тогда говорили. И вроде как Китай пробрасывал историю, что вот хорошо было бы, чтобы и Трамп, который вроде хотел приехать в Пекин в октябре, сейчас уже вообще непонятно, вот собраться нам втроем, что-то порешать, вот те вопросы войны, мира, как поделить территории, мир, экономику, ну и все такие глобальные вопросы. И вдруг вот выход на ультиматум, сокращение ультиматума до 8 августа. Мало того, значит, предлогом для того, чтобы показать силу, как я это вижу, избрали дурака Медведева, да, ну просто с него недорого возьмешь, но тем не менее, значит, Трамп, видимо, разговаривает с самим Путиным и сказал, а две подлодки? Я не думаю, что он какие-то подлодки направлял, они никогда не уходили просто от берегов Баренцева моря или там в базах в ряде в районе Норвегии или Гренландии, но неважно. То есть мы же понимаем, что фигура речи важнее. И это демонстрация явная того, что, ну, понятно, что ни о какой войне ядерной не идет речь вообще, даже далеко. Но это демонстрация того, что у меня это намерение серьезное, он даже сказал, а мы, говорит, готовимся к войне ядерной, с Москвой конкретно. Ну, просто тогда в этом контексте не очень понятно, а о чем вообще договариваться, как делить мир с Путиным, ну и уж точно это не будет делать прибывающий в Москву Витков, да, с Ближнего Востока, из Израиля. Поэтому вот это все контекст нашей беседы, который мы хотели обсудить. А действительно ли такое внешнее, пока внешнее изменение позиции Трампа действительно влияет на то, что Путина выводят за скобки из уравнения? То по отношению к нему можно и грозить ядерной войной, по отношению к нему можно ультиматум сокращать до 10 дней, по отношению к нему, в принципе, можно и употребить те меры, которые Трамп анонсировал. Потому что у нас так и остается загадка. Он точно реализует Трамп то, что говорит? Или скомкает это, да, как это не бывало ни разу за эти там, 6-7 месяцев? Вот это мы и хотели обсудить. Начнем именно с контекста. Насколько для Трампа важно продемонстрировать эту силу через вот Медведева и через подлодки с ядерными боеголовками. Вот ему это для чего было нужно? Он же мог не обратить на диалог Линдси Грэма, пришедшего к нему в сети X со старичками, как он сказал, значит, Медведева, а сказать, ну, это Мудилкин, поэтому на него можно не обращать внимания. Почему он это сделал?
Потому что надо положить конец ядерному шантажу, исходящему из Москвы постоянно. И здесь Трамп психологически и эмоционально абсолютно прав. Для всех людей, ну, собственно, на что рассчитывает Путин, ясно, что Медведев это просто, так сказать, клоун, ну, это бандитская шестерка, что типичная, да, которая запускает крестное
дело. Промокашка, если ты помнишь, такой промокашка.
Да. Для того, чтобы он специально эти шестерки всех раздражает, потом крестный отец выходит на авансцену и говорит, ну зачем уж так, ну так не надо, сейчас я их всех отзову, и мы интеллигентные, как уважающие друг друга люди, обо всем поговорим. Это нормальный сценарий диалога ОПГ с внешним миром, который воспроизводится таким образом. Но весь ядерный шантаж Москвы на протяжении долгих лет, адресован не столько политическим лидерам Запада, которые более-менее понимают, что никакой ядерной войны не будет. В том случае, что Российская Федерация на это никогда не решится, просто потому что Владимир Владимирович Путин, принимающий такие решения, очень заботится о своем самочувствии.
О, да.
Он совершенно не собирается рисковать ни жизнью, ни здоровьем. Он создал целую индустрию по пролонгации своего долголетия. Это сидение на лавочке, на скамеечке с Александром Григорьевичем Лукашенко, я бы подверг цензуре эти кадры, потому что они впервые показали вот двух старичков.
Извините, Станислав, это на фоне заявления Медведева в сети X, что два старичка, Линдси Грэм и Трамп, понимаешь? Хотя Линдси Грэм на 2 года моложе Путина, ты представляешь?
Это типичная проекция по Фрейду, ведь Медведев может поговорить и о своих старичках, которыми он глубоко уязвлен, потому что он же был такой молодой, красивый, офигительный, и рассчитывал когда-то пойти на второй срок, а потом его задвинули в чулан, и он превратился в посмешище не только всего мира, но и всей России. То есть я не знаю, кто всерьез относится к Дмитрию Анатольевичу, включая его близких родственников, домашних животных и так далее. Помню, что 24 сентября 2011 года, когда случилась та самая рокировка в гостином дворе, когда выяснилось, что Медведев не идет на второй срок, из его резиденции ушел кот Дорофей, как гласит. Его потом вернули, но осадок остался.
Я напомню, что мы с тобой в тот период, вот начиная с 2008 года, очень много это обсуждали. И, надо сказать, в обществе были разлиты надежды на то, что Медведев, свобода, не свобода, там возвращение выборов губернатора, какие-то все-таки надежды на партию второго срока это были, на самом деле.
Ну, так они были очень обширные и масштабные. И Анатолий Борисович Чубайс, как сейчас помню, спорил публично с Дмитрием Львовичем Быковым, писателем на бутылку коньяку, что Медведев пойдет на второй срок. А Чубайс все-таки, по крайней мере, в то время был более информированным человеком, чем мы с тобой. И, не знаю, отдал бутылку или нет, но на это рассчитывали Барак Обама, многие системные либералы. Ну и, наконец, многие из тех, кто на это не просто рассчитывал, а сделал ставку, сейчас находятся в местах лишения свободы, получив за свои ожидания конские сроки. А кто-то, кому-то удалось отделаться легким испугом, типа Владимира Петровича Евтушенкова, тоже принадлежавшего к партии второго срока Медведева, но все равно и этот отсидел на домашнем аресте и отдал как миленький свою башнефть в качестве контрибуции за неправильные ставки. Кстати, на неправильной этой ставке погорел даже министр обороны Анатолий Эдуардович Сердюков. Не за что-нибудь, конечно, не за свои, так сказать, разнузданные сексуальные отношения или коррупцию, которой совершенно никого не удивишь в путинской России на любом уровне, а именно за то, что он не с тем связался, неправильно понял своеобразие текущего момента, и такого человека оставлять во главе Министерства обороны было уже нельзя. Но, естественно, кому апеллирует, возвращаясь в смысле, на кого ориентирован этот ядерный шантаж? Он ориентирован на избирателей Запада, которые, естественно, не могут разобраться во всех этих нюансах, и которые всякий раз среднестатистический избиратель хватается за сердце, как известный герой Ильфа Петрова, которому как раз в год на день рождения подкладывали липовую бумагу о его увольнении. Да, значит, и этот избиратель теребит за рукав своей власти и говорит, ну как же, ну, ядерную войну нужно предотвратить любой ценой, лишь бы не было войны. И здесь правители Запада вынуждены как-то с этим считаться, на это реагировать и демонстрировать, как они предотвращают ядерную войну и отводят мир от грани, от последней черты эскалации, что в свою очередь превращается по закону Гудхарта в самодавляющий результат. Да, вот мы, в чем наша заслуга? Ну да, Украину мы, так сказать, не защитили как следует, но зато предотвратили ядерную войну. Mm-hmm. А раз мы ее предотвратили, мы уже и не имеем права, не имеем морального права опровергать сам блеф, что никакой ядерной войны никем не планировалось. И Трамп, как это часто не бывает, совершил перпендикулярный ход. Он дал понять, что, ребят, если кто-то кому-то будет грозить ядерной войной, то я вам. И вам это страшнее гораздо, чем мне. Поэтому давайте перестать использовать этот заведомый блеф в наших отношениях, не надо ля-ля своим ребятам. Вот что хотел сказать Трамп. А то, что он ответил Медведеву, а не Путину, связано с тем, что он все еще дорожит возможностью с Путиным о чем-то договориться. И он не хочет прямых выпадов в адрес хозяина Кремля, точно так же ведет себя и Путин. Он о Трампе всегда говорит как-то безлично и неопределенно лично. А если даже в кремлевской пропаганде попадают сегодня плохие американские люди, то это, как правило, представители глубинного государства, недоизгнанные Трампом из руководства. В крайнем случае, это госсекретарь Марко Рубио, но это, как правило, не больше, чем сенатор Линдси Грэм. Основные фигуры нынешней Трамповой администрации остаются пока за пределами поля удара кремлевской пропаганды. Пока. И вот сейчас приезжает непосредственно Витьков. Стивен Витков, специальный посланник Трампа, он уже прибыл в Москву, кажется, из Израиля, где он побывал в секторе Газа и убедился в том, что никакого голода там нет. Значит, это был главный результат.
Ну, конечно.
Результат его визита. Ну, мы знаем, как приезжает первый секретарь какой-нибудь обкома. Поля, конечно, он видит только то, что ему что надо увидеть, в этом сомнений нет ни малейших. И теперь, значит, он поехал в Москву, потому что Стивен Витков, это, естественно, он не то, что он специалист по каким-то конкретным регионам. Он подключается там, где делятся большие деньги. На Ближнем Востоке он присутствует поскольку большие деньги, в данном случае, суннитских монархий Персидского залива, являются ключевым фактором, в том числе и при получении ответа на вопрос, будет ли палестинское государство и переселят ли какую-то часть жителей сектора Газа в другие исламские страны, потому что ни без политического решения партнеров Трампа в заливе, ни без их финансовой поддержки, это инвестиционной поддержки, это невозможно. И вот теперь, значит, он едет в Москву, чтобы проверить все-таки, можно ли вернуться к разговору о пакте Трампа-Путина, о том самом Трапуте, потому что в нем много очень интересных для Америки моментов. В первую очередь, связанных с добычей полезных ископаемых, недодобытых и даже недоизведанных в Российской Федерации от лития до редкоземельных элементов и освоения Северного морского пути, и много еще что воспринимается и как важный фактор, аргумент в конкурентной борьбе с Китаем, потому что уменьшается существенно роль Китая на этих рынках, зависимость от Китая и, соответственно, зависимость РФ от Китая, если Путин пойдет на то, чтобы эти ресурсы использовать в совместных проектах с американскими корпорациями, которые, как мы знаем, должны быть близки лично и непосредственно к Трампу, но там же будут и саудовские корпорации, ну, то есть там будет интерес саудовского, эмиратского и катарского капиталов, которые давно уже присутствуют во всяких деликатных операциях с активами подконтрольным путинским кланом. Достаточно вспомнить, что именно Катар был номинальным покупателем крупного пакета акций Роснефти, и даже совет директоров Роснефти сейчас возглавляет некий очередной член королевской семьи из Катара. Так что там все давно уже. И, собственно, принц Мохаммед бен Сальман играет в этих договоренностях. Фактически правитель Саудовской Аравии не последнюю роль. Поэтому назначение, скажем, Кирилла Дмитриева переговорщиком с американской стороной обусловлено и не в последнюю очередь тем, что он давно и плотно дружит и поддерживает деловые отношения с принцем Мохаммедом бен Сальманом. И вот то, что Эр-Рияд рассматривался и рассматривается как одна из ключевых площадок для переговоров параллельно с Стамбулом, и даже место возможной встречи Путина и Трампа, сроки и параметры, которые пока остаются совершенно неясными, но 5 в марте этого года она считалась более чем реальной в кратчайшие сроки, сейчас уже этого нет, потому что Путин полностью отказывается вылезти из украинской войны, прекратить огонь, считая, что это у него главный, единственный и последний шанс добить Украину. Если он им не воспользуется, то никакие пакты с Трампом не будут ему нужны. Опять его обманут, опять будет передан следующим поколением вопрос о том, кому принадлежат 5 оккупированных Российской Федерации украинских регионов и так далее, и так далее. И даже США признают российскую принадлежность Крыма, сама-то Украина ее не признает, Европа не признает, и поэтому этот вопрос здесь вместо точки будет поставлено многоточие, чего Путин в данном случае категорически не хочет. И вот Витков едет, чтобы выяснить, все-таки мы возвращаемся к нашим многомиллиардным и триллионным проектам, и стоит ли того, так сказать, такой упорство на украинских фронтах, или не возвращаемся. Тогда Трамп что-то должен предъявить человечеству и самому себе в период с 7 по 9 августа, когда истекают те самые 10-12 дней. Не сделать совсем ничего он не может. Другое дело, что объединяет Трампа и Путина, кроме автократических наклонностей и нелюбви к демократическим институтам. Тем, что если противостоящие им элиты Запада давно погрязли в лицемерии, как своей такой эмоциональной доминанте, этико-эстетической доминанте, то Путина и Трампа объединяет демонстративный цинизм. Они всегда, лидеры такого типа считают, что цинизм лучше лицемерия и придерживаются его. Поэтому циничные договоренности между ними, в принципе, вполне возможны. Естественно, они не будут выносить эту циничную составляющую на передний план. Они что-нибудь придумают, чтобы это объяснить. Трамп своему избирателю, а Путина избирателей нет, но объяснить это как бы кругу своих сторонников, лоялистов, а также уважаемым китайским партнерам в том числе, потому что, как бы он ни договаривался с Трампом, он, конечно, не собирается ругаться с Пекином. Все-таки сложившаяся система отношений, он не может, во-первых, сделать полную ставку на Америку, да, хотя бы потому, что Трамп не вечен, и, что сказать, потом изменится, и вообще с демократической стороной в этом смысле и демократическим режимом иметь дело очень плохо. с китайским режимом гораздо более надежно. Поэтому он полностью не дистанцируется от Китая, какие бы ништяки, прошу прощения за этот вульгарный термин, не сулил ему Трамп и пакт с Трампом прямо сейчас. Он должен, так сказать, ну, Иран есть, Северная Корея есть, много кто, кому Путин должен объяснить логику своих действий, поскольку все эти страны очень помогли и продолжают помогать Владимиру Владимировичу вести смертоубийственную войну в Европе. Поэтому вот чисто теоретически возможно все. Да? Вот, допустим, посмотрим, что происходит параллельно, да? Что косвенно указывает нам на так сказать, отдельные элементы цинизмов политической логики американской администрации. Вот мы знаем, что американская администрация официально провозглашает, дескать, главная токсичная сила в мире на сегодняшний день – это Китай. И, тем не менее, на днях мы узнаем, что впервые за очень долгое время США запретили президенту Тайваня, Лай Цинде в данном случае, ехать транзитом через Нью-Йорк в латиноамериканские страны, Гватемалу, Белиз и Парагвай, которые признают Тайвань. Предшественница Лай Цинде, Цай Инвэнь, совершала такие вояжи через территорию США, ей никто не мешал. Да еще сам Лай Цинде в ноябре прошлого года при уходившем президенте Байдене ездил в Гонолулу на Гавайи американские, никто ему не мешал туда приехать. Ну и все мы помним откровенно скандальный визит спикерки палаты представителей Нэнси Пелоси. Но Тайвань, поскольку Китай грозился смертными казнями, какими-то жуткими казнями египетскими за все это, ничего не случилось, разумеется, никаких казней не произошло. Там чуть ли не были приведены китайские войска в повышенную боевую готовность, но готовностью все ограничивалось. А вот, оказывается, нынешняя администрация занимает более жесткую позицию по отношению к тайваньской, хотя в то же время объявляет, что защита Тайваня – это один из приоритетов Вашингтона. Нет. Противоречие, оно есть. То есть, видимо, Лай Цинде не пустили, потому что идут некие переговоры цинично-деликатные с Китаем по каким-то вопросам.
И касающимся Тайваня, на твой взгляд?
Скажем так, они могут касаться чего угодно. Тайвань, скорее, это стремление не испортить малину, не перебить благоприятный фон для этих переговоров. Не обязательно Тайвань. На мой взгляд, я укрепился в мысли, что хотя раньше вероятным годом вторжения считался 2027, потому что в 2028 нужно решать, идет ли председатель Си Цзиньпин на следующий срок, или все-таки коммунистическая партия Китая вспомнит о коллегиальных основаниях своего руководства, заложенных после кончины Мао Цзэдуна, и председатель Си туда не пойдет. И война могла быть важным аргументом в этой полемике. Но сейчас я думаю, что 2029 и не раньше, потому что это не должно случиться при Трампе. Если они договорятся, то, естественно, Трамп должен потом иметь возможность сказать, при мне этой войны не случилось бы, как он любит говорить. Поэтому, значит, ориентируемся скорее на 2029. Но с точки зрения международного права, и здесь никто ничего не изменил и не исправил, Тайвань по-прежнему принадлежит Китаю. Поэтому в тот момент, когда начнется антитеррористическая операция по восстановлению конституционного порядка в отдельных регионах Китая, не очень понятно, что же мировое сообщество скажет в ответ. Да, мы уже видели, что она сказала в ответ на события в Нагорном Карабахе в 2020-2023 годах. Ничего. Поэтому, так сказать, при всей, естественно, Тайвань – это крепкий орешек, выражаясь словами самого Трампа про Путина. Но, так сказать, и там он милитаризован достаточно, но все-таки не в такой степени, чтобы в одиночку сопротивляться китайской агрессии слишком долго. Поэтому это, так сказать, цена человеческой жизни в Китае еще значительно меньше, чем в Российской Федерации, поэтому... Жертвы не остановят Народно-освободительную армию Китая, если она захочет навести конституционный порядок на официально принадлежащей ей территории острова Формоза. То есть, ну, с вами есть какие-то подводные пласты в диалоге Вашингтона, в том числе и с его номинальными открытыми оппонентами, которые указывают на то, что там могут договориться о чем-то, о чем мы узнаем ретроспективно. Собственно, с этим и продиктован визит Витькова именно как Стивена Виткова, именно как переговорщика по деликатной тематике. Не Марко Рубио уже поехал или кто-нибудь такой. Да? Вспомним еще раз, что Стивен Виткоф не брал с собой на переговоры переводчика из Госдепартамента, что многие расценили как следствие дефицита его дипломатического опыта. А это никакой не дефицит дипломатического опыта, совершенно сознательно.
Нет, сознательно, конечно, это сознательно.
Связано с тем, что нельзя было доверять обсуждавшиеся секреты сотруднику Госдепа, то есть представителю глубинного государства. Все переводчиками могли быть только абсолютно доверенные люди Путина или даже самого Виткова, но не государство Соединенные Штаты Америки. Так что вспомним, что когда в Москву приезжал тогдашний президент ФИФА Йозеф Блаттер договариваться о чемпионате мира по футболу 2018 года. Его контрагентом был вице-премьер по спорту Виталий Леонидович Мутко, широко известный. И они встречались втроем, Блаттер, Мутко и переводчик. И переводчиком был лично Владимир Ильич Путин, потому что доверить кому бы то ни было еще, поскольку Блаттер немецкоязычен. Я не утверждаю, что в отличие от многих, что Путин блистательно говорит по-немецки, но, думаю, достаточно, чтобы перевести те деликатные аспекты, о которых шла речь.
Но Дмитриев может переводить с английского, понимаете?
Нет, много кто. Важно, чтобы это не был человек, который может потом доложить в Америке по инстанциям, а что же обсуждалось на самом
конечно,
деле.
Конечно, именно для этого.
Думаю, имеется Трамп совершенно, его команда, его команда, его реально близких к нему людей совершенно не заинтересована. Именно поэтому Витков как бизнес... И вообще везде у Трампа же на всех ключевых направлениях его бизнес-партнер. Посол в Турции и спецпредставитель по Сирии Том Барак, так сказать. И, собственно, даже и посол в Китае, который, по-моему, вручил уверительные грамоты председателю Си, вот то ли вчера, то ли позавчера, это тоже крупный бизнесмен, как-то связанный с Трампом именно деловыми отношениями. Поэтому этот посол во Франции, это отец этого его зятя Джареда Кушнера, который отсидел некоторое количество лет в Америке в тюрьме за экономические преступления, это не помешало ему стать послом во Франции. Там все, так сказать, все схвачено, и, собственно, такую схему дипломатического как бы представительства своих интересов в международных отношениях эксплуатирует долгие годы Владимир Ильич Путин, в этом смысле он учитель Трампа. То есть, да, есть, конечно, официальный МИД с посольствами в главе с Лавровым, но там, где речь идет о действительно деликатных договоренностях, там не эти люди отправляются что-то обсуждать. Это отправляются обсуждать либо или доверенные олигархи, и здесь большую роль в разные годы играл Роман Аркадьевич Абрамович, или вот люди типа Кирилла Дмитриева, да, который уже новое поколение доверенных бизнесменов Владимира Владимировича Путина. Поэтому посмотрим, чем закончится визит Виткова. И действительно, может быть, они заявят, что они договорились о чем-нибудь. Ну, например, о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и гражданским объектам. Что, так сказать, паука двух концах, потому что тем самым Украина должна будет прекратить атаки дронов, которые сейчас являются достаточно эффективным методом давления на Российскую Федерацию, в смысле паралича той самой гражданской инфраструктуры и IT-инфраструктуры. Там тут не только атаки дронов, но и хакерские атаки. Да, вот что-нибудь такое может быть предъявлено, и тогда 7-9 августа Трамп скажет, ну, видите, визит Виткова был беспрецедентно успешен, и хотя договориться о безоговорочном перемирии и прекращении огня, на чем сам Трамп настаивал, так и не удалось, мы, так сказать, это принимаем как уступку со стороны Кремля, и поэтому продолжаем готовить наш пакт. А перенос дедлайна, мне кажется, связан с тем, что Трамп не очень рвется ехать в Пекин, ибо дедлайн так вот тот, 50-60-дневный, так иначе был привязан к возможной встрече в Пекине 3 сентября, которая все еще может состояться, но это слишком сложная комбинация. И, конечно, она не связана с разделом мира, в любом случае, даже она состоится, потому что мир не находится в той фазе своего развития, чтобы кто-то его делил.
Разумеется. Мы под дележкой мира подразумеваем решение самых насущных вопросов для Пекина, это Тайвань, и для России, это Украина. Мы имеем в виду, а они ключевые для развития определенных тенденций именно глобального развития.
Оно не может быть решен, кроме разве того, что войны не должно быть до 2029 года, и это не должно быть притратно. То, возможно, отдельный самостоятельный результат, ничего не гарантирующий впоследствии, но дающий, по крайней мере, Тайваню еще время, чтобы несколько лет, чтобы подготовиться. Ну и не только Тайваню, а всему мировому сообществу, которое... Но надо сказать, что, опять же, все бизнес-инстинкты, они здесь подталкивают к войне, потому что чем занимаются в последнее время крупные корпорации, в частности, ключевая тайваньская TSMC, производитель полупроводников? Она создает производство за пределами Тайваня. И как раз вот TSMC будет больше времени, она точно успеет за 4 года, за 3,5 года перебазировать большую часть своей производственной базы за пределы Тайваня, что увеличит вероятность войны, а не уменьшит ее. То есть здесь крупный капитал, он, так сказать, будет активно пользоваться открывшимся окном возможностей, но не чтобы защитить независимость Тайваня как участника, как элемента свободного мира, а исключительно для защиты своих экономических интересов, шкурных весьма. Поэтому тут всякое возможно. Но Трампу нужно показать, что он чего-то добился. Если уступок не будет совсем никаких, тогда уже 7-9 он должен будет объявлять о каких-то контрмерах в отношении Российской Федерации. Получится ли у него это, так сказать, нефтяное эмбарго? Если бы оно получилось, то это очень реальный инструмент давления на Российскую Федерацию. Разумеется, не моментального действия, там будет зазор 2-3 месяца, пока эти меры реально сработают, но весьма существенный. Здесь идет давление на Индию, в первую очередь, со стороны США, и действительно возникает здесь вопрос, а нет ли здесь какой-то подоплеки, связанной с попыткой Трампа договориться с Китаем, что он так обрушился на Индию именно. Индия, ну понятно, что Китай гораздо сложнее убедить не покупать российскую нефть, Китай крупнейший покупатель на сегодняшний день. 40% экспорта российской нефти идет в Китай. Индия около 30%. 1,7 миллиона баррелей в сутки. И вполне возможно, что эту нефть можно заместить на наращиванием добычи, опять же, в странах залива. Вопрос, пойдут ли они на это, в том числе и политически, учитывая свои собственные отношения с Кремлем. Мы их только что упомянули. Эти отношения тоже формировались десятилетиями, они возникли вчера. И мы знаем, что так или иначе ОПЕК плюс фактически ведет дело к упразднению соглашения об ограничении добычи, которое возникло в эпоху COVID-19, для того, чтобы остановить падение цен на нефть. И уже сегодня, вот 3 августа, было очередное заседание министров энергетики, на котором договорились увеличить с сентября добычу нефти на 548 тысяч баррелей в сутки. Это значительно быстрее и масштабнее, чем думали еще недавно. И чтобы фактически снять все ограничения в размере 2,2 миллионов баррелей в сутки на год раньше, к декабрю 2025 года. Это, безусловно, отвечает интересам Трампа, для которого важна недорогая нефть, не дешевая совсем, потому что тогда это будет невыгодно сланцевым нефтедобытчикам в самой Америке. Ну и монархии залива не могут слишком уронить нефть. Для них сейчас работает аргумент, что несколько опустив цены на нефть, они могут увеличить свою долю на рынке, поскольку у них себестоимость добычи гораздо ниже, чем у конкурирующих ферм. Ну, значит, запустить где-нибудь.
Да, увеличить тоже предложение, так сказать, компенсировать тем самым
долларов за баррель, они, в принципе, могут пойти, что всем выгодно и важно для Трампа, потому что в условиях технологической революции, реализации ее приоритетов, в частности, искусственного интеллекта и децентрализованных финансов, умеренная цена на энергию является одним из важнейших факторов, в том числе и конкурентоспособности в отношении с Китаем. Ну вот он давит на Индию. Не значит ли это, что тем самым он находится в какой-то сложной садо-мазо игре с Китаем, памятуя о том, что Индия так и не выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира, а Китай выдвинул, но не своими руками, а руками своего ключевого союзника в регионе Пакистана, который сделал это одним из первых. Еще недавно во время этой блиц-войны Индии и Пакистана, якобы прекращенной Трампом, и все готовы с этим согласиться, потому что все уже поняли, что главное Трампа захваливать. Тогда есть прекрасные шансы договориться с ним о том, о чем тебе действительно надо, что сделал сейчас Евросоюз, на мой взгляд. Если мы будем это отдельно обсуждать, никакого дикого поражения Евросоюза, разгрома Европы на коленях я лично не вижу. Другое дело, что никто не собирается оспаривать эту версию, потому что Трамп будет доволен. От довольного Трампа можно много чего получить. Если Трамп будет недоволен от него, значит, а раз он должен быть доволен, надо, безусловно, рассказывать, что он опять победил, а Европа полностью, значит, дрогнула под его беспрецедентным давлением. Но, в общем, Китай, так сказать, да, так вот, в этой блиц-войне что еще выяснилось? Что китайские истребители оказались эффективнее французских. Несколько французских истребителей было сбито, а китайский не один. И типа Китай тем самым показал, что в этой сфере он может потеснить традиционных, как минимум, европейских, пусть не американских, но европейских поставщиков. Так что здесь идет многоуровневый сложный игра, в которой позиция Вашингтона может оказаться несколько более циничной, чем, так сказать, мы привыкли считать. Мы привыкли жаловаться на Вашингтон, что он слишком долго тянет резину, заговаривая себя и других прекрасно душными рассуждениями, не имеющими отношения к делу. Вот сейчас при администрации Трампа скорее все сместилось к другому полюсу.
Так, нас смотрят 13144 зрителя, почти 3000 поставили лайки этому эфиру. Просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно также поставьте лайк этому эфиру. Несомненно, надо подписаться на канал Фейгин Лайф. Если вы еще не подписаны, прямо сейчас нажмите, это сделайте. Если вы сейчас онлайн находитесь или те, кто будет смотреть записи, думайте об этом, это важно. И, естественно, канал Станислава Александровича Белковского. В описании к этому видео, как всегда, по имени Станислав Белковский, есть ссылка на YouTube-канал Станислава Александровича. Вы можете подписаться, там смотреть эфиры. Там же есть и ссылки на Telegram-канал Станислава Белковского и так далее. Все остальные тоже призываю вас подписываться.
Да, я на два слова вторгонку скажу, да, что продолжается публикация моего художественного романа «Синопсис» в издании «Репаблик». Кроме того, значит, выходит ежедневно, каждый будний день психотерапевтическое шоу «Доброй ночи, малыши» возобновляется со следующей недели. Другое психотерапевтическое шоу «Более длинное параклет». И обращаю внимание на мою программную статью о Папе Римском Льве XIV в журнале «Горби», которая называется «Львиная доля». Всем белковские выступления устные и письменные легко найти с помощью телеграм-канала «Белковский», на который призываю всех подписываться. Всем большое спасибо.
Так, и последнее буквально объявление, как обычно, как и всегда. Мы призываем для того, чтобы все вот это вот перечисленное смотреть, это подписаться на Фейгин VPN, инструмент, который позволяет вам, особенно тем, кто нас смотрит из России, смотреть эфиры на заблокированных и запрещенных ресурсах. Еще раз хочу подчеркнуть, наш VPN не прозрачен ни для каких РКНов, Лубянок и так далее. Вот, все запугивания по поводу того, что использование VPN для просмотра запрещенного контента прозрачны и грозят штрафами. В нашем случае это не так. Это специально мы тестируем, проверяем. И нет никакой возможности, ну, только если вас не поймать, не отнять ваш телефон или там компьютер, и в нем не посмотреть, каким VPN вы пользуетесь и что вы там просматриваете, только в этом случае. Все другие программные способы, они результат этого не дают, так что он безопасен. А за счет того, что он авторизирован, это мой VPN, да, я за него отвечаю, подписываюсь под ним, тем самым даю гарантии того, что все эти данные сохраняются конфиденциальными и никогда не попадут в руки власти или кого-то их уполномоченных. Так что призываю еще раз тех, кто еще не выбрал Фейгин VPN, это сделать. Вот, это можно сделать через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, или можно на сайте, если у вас иностранные карты, кстати, MasterCard или Visa, вот там, значит, это подписаться. Ну, а мы продолжаем. Хорошо, вот то, что мы обсуждаем, Станислав Александрович, нас интересует все-таки, что будет продолжаться по войне. Ведь вот на лавочке сидя, они вдвоем в том или ином виде разыграли сценку, при которой Путин еще раз повторил, что наступление хорошо развивается, он собирается его продолжать. А что ему его останавливать? Значит, он, в принципе, как и раньше, сказал, а я, говорит, все требования уже в 2024 году, ну, видимо, имел в виду вот эту коллегию Министерства иностранных дел, где впервые перед Бергенстоком в Швейцарии по формуле мира саммите по инициативе Зеленского свои требования озвучил о том, что, значит, 4 административных границы, демилитаризация, денацификация и прочее, прочее, прочее. Значит, то есть на словах он уже подписался, стал заложником собственного слово относительно того, что он уступать вот, и по части всеобъемлющего прекращения огня, ну там, ладно, поправку сделаем, может, они действительно, Трамп согласится на компромисс в виде прекращения ударов, хотя это не полные его требования, но тем не менее. Но как бы позиция внешне продекларирована неизменной. Означает ли это, что действительно война может продолжаться? И в общем и целом можно же пообещать там Трампу, что ты прекратишь удары по гражданским объектам, продолжать по ним бить. Мы такое тоже видели. Там, поди за язык, поймай. Главное продекларировать. Ты же говоришь о цинизме. А вот. И война продолжится как обычно. Но в каком положении окажется Трамп? Потому что ну, на кого произведет впечатление попытка изобразить движение к миру, а не мир как таковой? Вот о чем речь. Какие риски это несет для Трампа прежде всего, ну и, ну, я имею в виду издержки в виде того, что его скажут, ну, ты там замах был на рубль, а удар на копейку. Тут грозил черт знает чем, а как бы повелся на очередной разводняк. Ну, это точно будет разводняк, да? Так как в этой ситуации будет складываться последовательность событий? То есть даже если Витков что-то пообещает Путин, нужно ли вестись Трампу и поведется ли все-таки Трамп? И мы понимаем, что это тоже ни к чему не приведет. Может ли Путин там пообещать прямую встречу, там, я не знаю, с Зеленским, что-нибудь в этом роде? Какие еще варианты у него есть, на чем можно развести, дабы избежать каких-то плохих последствий из того, что анонсирует Трамп, за его несговорчивость? Вот вопрос.
Путин, безусловно, собирается продолжать войну до победного конца. Он может ослабить интенсивность ударов, действительно, на некоторое время. Он всегда может ссылаться на то, что он и не бьет по гражданским объектам.
Говорить будет, да.
Результат действий украинских ПВО. Вот он бил по военному объекту, сработало ПВО, и, значит, обломки упали на гражданские объекты, а он здесь ни при чем. Он будет продолжать наступление в оккупированных украинских регионах, а также в неоккупированных, типа Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, в надежде на истощение. Тут здесь для него не так важно, где будет именно проходить линия фронта, он надеется на то, что финальная точка истощения Украины близка. Также он рассчитывает на то, что вряд ли он предложит встречу с Зеленским, потому что он по-прежнему исходит из того, что приближается, неизвестно насколько и как быстро, тот момент, когда ему с Зеленским будет встречаться вообще не нужно. И здесь он возлагает надежды на изменение позиции Запада, в том числе европейских партнеров, на фоне недавнего скандала с антикоррупционной вертикалью и всем таким, когда в западных медиа было немало весьма критических публикаций в отношении Зеленского, руководителя офиса его Ермака и так далее. И тут Путин не может этому не радоваться. Дескать, с Зеленским все вопросы решатся за него и без него, поэтому не нужно никуда торопиться. А, так сказать, он, в принципе, не торопится, то есть это был базовый тезис Мединского, руководителя российской так называемой переговорной группы, хотя, безусловно, можно признать, что у нее есть определенные результаты в ее деятельности, в смысле обмена пленными, телами павших, может быть, даже впоследствии возвращения украинских детей, но, конечно, к собственной ситуации с войной и миром эта группа отношений не имеет и к принятию важных и важнейших решений на этих направлениях. Здесь Путин, да, он может, так сказать, взять некую паузу по определенной группе ударов, считая, что все равно сейчас X приближается, и вот, ситуация на фронтах развивается с той или иной скоростью, но, безусловно, в его пользу, а поэтому останавливать войну нельзя. Что же касается, и тут я не думаю, что Трампу удастся, ни Трампу, ни даже вдвоем с Си Цзиньпином, если бы удастся председателя Си настроить на эту волну по каким-то причинам, удастся Путина переломить. Он абсолютно застрял в этой теме. Его можно только устранить как причину войны. Я думаю, что совместно Трамп и председатель Си могли бы точно решить этот вопрос. Другое дело, захотят ли они это делать или по-прежнему рассчитывают на то, что Путин меньшее зло, которое в лучшей мере удовлетворит их интересы на территории Российской Федерации. У Трампа свои, у Си свои, но зачем, так сказать, эти интересы же важнее, чем прекращение войны в Украине. Так думают Трамп и Си, а Си вообще заинтересован, не Си, а Китай в целом заинтересован в том, чтобы вялотекущая война в Европе продолжалась сколь угодно долго, потому что именно это держит Российскую Федерацию в орбите зависимости от Китая, усугубляет эту зависимость, позволяет оптимизировать цены на энергоносители, которые существенно, так сказать, окажутся дороже, если война прекратится, и Российская Федерация выйдет из изоляции. То есть любая нормализация Москвы Пекину невыгодна. Ну, так куда ему торопить? Зачем ему убирать Путина? Точно так же можно рассуждать и Трамп. Конечно, первопричиной войны в Украине является Путин. И если сверхзадача преступника, как говорилось в фильме «Берегись автомобиля», любой ценой прекратить войну в Украине, туда путь надо убирать. Но задача другая немножко. Теперь посмотрим на спектр проблем самого Трампа и какое место в них занимает война в Европе. Дело в том, что скандал вокруг дела Джеффри Эпштейна породил раскол трампистского лагеря, который пока никак не преодолевается. Это сейчас больная проблема, номер один для Трампа. Более важная, чем война в Европе, безусловно, с точки зрения его ситуации внутри Америки, потому что ему перестали доверять свои, ну не все свои, разумеется, а определенная часть наиболее активных магистов-изоляционистов. И Трамп, естественно, прилагает все усилия, чтобы этот скандал купировать. С одной стороны, он, насколько я понимаю, насколько можно понять, ведет переговоры с главной подельницей и партнеркой покойного Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл, которая, возможно, получит помилование в обмен на единственно правильные показания о том, что в списках Эпштейна все оппоненты Трампа были, а своего Трампа никогда не было. Значит, хотя все помнят, что именно Эпштейн познакомил Трампа с Меланией, его нынешней женой, и, кажется, первый секс у них был на борту самолета в Алита-экспресс, но это, с другой стороны, Трамп был частным лицом, никаких педофильских сюжетов в данном случае речи не идет, поэтому это не забыть. Но ведь...
Женился.
Как это часто бывает в жизни, здесь не надо путать повод и причину. Дело Эпштейна – это повод для того, чтобы часть мага-лагеря обиделась на Трампа, но не причина. А причина в том, что Трамп, в принципе, с точки зрения вот этой части, его сторонников ведет себя неправильно по многим фронтам и направлениям. В том числе участвует в чужих войнах, чего обещал не делать. Как раз, чтобы пойти навстречу этим людям, которые сейчас его критикуют как бы за Эпштейна, а на самом деле и за многое другое, то есть за отсутствие должного изоляционизма и исследования базовому лозунгу «America first», да? Он, так сказать, как раз скорее должен отползать от украинского сюжета, точно так же, как от сюжетов израильских, поскольку этот лагерь еще и, так сказать, состоит в значительной степени из открытых или латентных антисемитов.
Да.
Поэтому он, естественно, подготовил альтернативный скандал с Бараком Обамой, этим расследованием и публичным конфликтом с Обамой, который должен отвлечь внимание от Эпштейна. Но все-таки, если возвращаться к тезису о первопричинах, и если Трамп хочет мириться со своими, он должен дать им какую-то важную подачу именно в изоляционистском ключе. Вот видите, я теперь не так интересуюсь войнами за пределами Америки, как интересовался еще недавно. И здесь это как раз не сулит Европе и Украине ничего хорошего. Он-то тогда он может принять некие уступки от Путина, пусть даже фейковые, в качестве, если все подтвердят, что это его большая победа, и сам Путин, скрипя сердце и со вздохом на той же скамеечке, скажет, ну, пришлось пойти навстречу Трампу, чтобы не обижать старика. Да, тогда, то есть если Трамп в очередной раз имеет возможность объявить себя победителем, то, значит, здесь он, я говорю, может с этим фейком согласиться. Потому что, я говорю, у него есть возможность нанести Российской Федерации и Путину, даже не столько Российской Федерации, сколько Путину, неприемлемый ущерб, который побудит Путина отказаться от планов продолжения войны в Украине до победного конца. Хотя это последнее, от чего Путин хочет отказываться. Но вовсе не факт, что Трамп захочет воспользоваться этими возможностями, которые в первую очередь лежат, конечно, в сфере безопасности. Потому что запретить Китаю и Индии покупать российскую нефть пока непонятно, как это сделать. Как бы особенно с учетом отдельной позиции суннитских монархий залива, которые в состоянии заместить эти поставки, а вот захотят ли. Да, это все-таки большая революция на нефтяном рынке, которая для них недостаточно обоснована на сегодняшний день. Все может быть. Да? Но все главные тревоги и сомнения Путина всегда в области безопасности. Угу. Здесь Америка могла бы сыграть определенную роль, если Трамп будет считать, что это ему необходимо. А он может считать ровно наоборот.
15 тысяч с лишним нас сейчас прямо смотрят, 15-132, если быть точным, и почти 4 тысячи поставили свои лайки, у нас еще есть время, мы 41 минуту находимся в эфире, те, кто к нам присоединяется, обычно всегда это толчками происходит, пожалуйста, ссылки на этот эфир продолжайте размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, это сильно нам поможет, тем более сегодня, ну, воскресный день, завтра уже рабочая неделя, так что хотя бы многие отдыхают, мы бы не отказались от такой с вашей стороны помощи, такого одолжения. Я бы вот еще о чем хотел спросить в контексте того, что в самой Украине происходит. Тут много обсуждали САП и НАБУ, но посол Украины в Великобритании, генерал Залужный, именитый человек, заслуженный и так далее, участвовал в фотосессии ВОК, если ты видел.
Да.
Это я к вопросу, да, естественно. Причем она такая очень сильно меняющая его имидж, вот выразимся так. Фотосессия там с отсылкой на, по-моему, Эйзенхауэр или кого-то там, кто-то.
Да, Эйзенхауэр, 52-й год в том же войне.
Да, да, ну понятно, что он генерал, этот генерал, и этот стал президентом Эйзенхауэра, ну и вдруг вот там куда-то у Залужного. Как это вообще можно расценивать и какой интерес питает к активности политической Залужного, например, Запад? Почему? Потому что Москва распространяет ИПСО о том, что, значит, чуть ли не есть уже какие-то договоренности о замене Зеленского на Залужного, хотя это выглядит абсолютной шнягой, полностью то, что заявляет Нарышкин о встрече в Альпах, там, Ермака и Залужного, ну, безумие полное. Но, тем не менее, они пытаются вызвать к жизни эту тему с учетом, ну, действительно, и раздражения, усталости от войны, там, ЦВК, коррупции, всего остального. А все-таки можно ли поверить в то, что одной из частью схем завершения войны в Украине, ну, имеется в виду воздействие на Россию какой-то большой договоренности с Путиным, является устранение Зеленского, да? Ну, понятно, устранение в смысле замены его в качестве руководителя. Непонятно вообще, как это можно сделать. То есть, если с учетом того, что есть процедура, есть, в конце концов, позиция самого Зеленского, он не собирается никого ничего уступать, уходить. Но эта идея какое-то время витала в кабинетах новой администрации Трампа. А сейчас, ну, скорее, Москва пытается к этому то ли призвать, то ли вызвать к жизни уже умершую эту идею. Я помню, как активно обсуждали, вот выборы президента будут, выборы президента в Украине будут. А сейчас уже как бы разговор о том, что не надо никаких выборов, просто рокировка, значит, меняем на Залужного, а Залужный все подписывает. Ну, приблизительно такая логика. Подписывает мирные соглашения, дает 4 области или еще что-нибудь. Как ты видишь эту конструкцию? Я уверен, что это туфта полная, да, вот, ну, я, на мой взгляд. Но действительно ли под ней может быть какая-то подоснова? То есть где-то в кабинетах администрации президента США может существовать какая-то часть, которая эту идею продавливает. И, может быть, действует даже параллельно с Москвой. Выразимся так.
Эта идея существовала на самом деле в начале года. И, собственно, да, больше того, этого не исключали, на мой взгляд, и в офисе Зеленского. Того, что выборы состоятся. Назывались разные даты. Но вот если бы сработал сценарий с объявлением перемирия на Пасху 20 апреля, что в Вашингтоне и еще в ряде столиц считали вполне реалистичным, то, соответственно, реалистичной датой выборов президента Украины было бы 26 октября. Да. Соответственно, отменялось бы военное положение, потом через полгода после отмены военного положения можно было проводить выборы. Но когда где-то к маю нынешнего года стало понятно, что в принципе сценарий с большим перемирием и прекращением огня не работает, эта тема ушла далеко на задний план. Сейчас я просто вижу, что есть накопленная усталость восприятия Зеленского Западом. Это здесь. Ну, это то, что там сообщает СВР про встречу в Альпах, к этому серьезно, разумеется, я не отношусь.
Да, это так. Но публикации действительно идут одна за одной.
Я это... По внешней разведке, ну, хотя бы потому, что я не верю в то, что Ермак будет принимать участие в каких-то мероприятиях, связанных с упразднением Зеленского, без которого он немыслим. Значит, и то еще Зеленский может уволить Ермака, но не Ермак Зеленского, на мой взгляд. Зеленский к этому совершенно не стремится, Ермак играет эксклюзивную роль в его окружении, это такой, на мой взгляд, продюсер при артисте, который в известной степени незаменим. Но, так сказать, но наоборот, это уж точно не работает. Никто не станет с Ермаком договариваться о том, чтобы убрать Зеленского. Но все проблемы в отношениях накапливались на протяжении нескольких лет. Долгое время о них считалось неправильным говорить, чтобы не давать козыри Кремлю, безусловно, стремящемуся от Зеленского избавиться уже давно. Mm-hmm. Собственно, не уже давно, а с первых дней полномасштабного вторжения, когда Зеленский подвел Путина в самом главном, он не сбежал. А весь расчет Путина строился на том, что Зеленский сбежит, и в этом, безусловно, путинские иллюзии подпитывал Запад во главе с США, который тоже так думал и предоставлял Зеленскому такую возможность бежать и создать никому не нужное украинское правительство в изгнании. Зеленский на это не пошел, то есть тем самым сорвал во многом с точки зрения Путина весь дальнейший план. Ну и негативное субъективное отношение к Зеленскому, конечно, обострилось после 23 июня 2023 года, когда сам Путин сбежал из Москвы, когда его в день, когда далеко не самое большое войско Евгения Викторовича Пригожина подходило к ней. И подошло бы, если бы Пригожин не захотел пойти до конца. А что и надо было в его ситуации делать, чтобы не проиграть. Ну, что теперь задним числом история не терпится слагательного наклонения. Мы помним прекрасно, что героический Медведев в тот день вовсе не грозил никому ядерным оружием. А униженно стонал и стенал, обращаясь к Западу.
Да, спасить... вы хотите, бандиты захватят ядерное оружие.
А вы-то кто? Сейчас-то оно кому принадлежит. Да? Значит, вот. Чем они показали в тот день, как на самом деле они собираются ли они устроить ядерную войну, насколько они боятся физическую безопасность. Один бежал, кажется, на Валдай, другой в Дубай. Вообще в Дубай. Да, конечно. Это всем все понятно. Это западному избирателю просто не всегда легко объяснить, который хватается за сердце каждый раз, когда эти ядерные угрозы...
Там хуже, там, извини, что я перебиваю, Путин же молчал. Вот это очень важно. Очень долго молчал, ничего не говоря, да, так сказать, а Медведев писал только в соцсеть. И потом уже он вышел, уже когда де-факто все разговоры состоялись, уже все было решено. Тогда уже Путин смог выйти, да? Просто об этом не объявлял.
Писал обращение о предателях. После записи обращения, собственно, и рассосался. В прямом эфире он не присутствовал никоим образом, разумеется.
Ну, конечно, конечно.
Это не царское дело. Но в отношениях Запада с Зеленским накопились проблемы. Все эти годы они накапливались. Связанные с коррупцией, с хищениями военной помощи, с тем, что Зеленский очень часто занимал позицию, что вы нам должны, поэтому делайте то, что я говорю. И, так сказать, это не всегда устраивало западных партнеров. И вот сейчас просто ты, опять же, тут не путаем повод и причину. Да, как раздражение мага-лагеря Трампом, повод Эпштейн, причина гораздо глубже, так и здесь. Повод – это история с НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратурой, но не причина. Причин накопилось очень много. Это просто был детонатор взрыва. Триггер. Набу, кстати, это важный вавилонский, если не память изменяет, бог. Писец, не боюсь этого слова, Мардука, верховного бога. И его же входит, вот этот Набу входит в имя Навуходоносор. Навуходоносор – это означает «Набу, защити первенца».
Вот. Судьбу Навуходоносора тоже мы знаем.
Сакральное, да. Бренд, безусловно. Поэтому, да, я думаю, что у Зеленского сейчас в отношениях с Западом не лучшие временные отношения, но... И действительно, фотосессия Залужного воспроизводит фотосессию Дуайта Эйзенхауэра 1952 года, а именно Залужным давно говорили, когда в последние месяцы этого не было, последние полгода, я бы сказал, именно как о субъекте проекта «Украинский Эйзенхауэр» или «Украинский Деголь». А тем более, что пост на командующего вооруженными силами он покинул очень вовремя. То есть многие проблемы начались не вследствие его ухода, но точно после его ухода. Это здесь не одно и то же, но в публичном пространстве это воспринимается как вследствие. Но в любом случае Украина демократическая страна, и, возможно, только демократическая процедура. Нельзя просто взять, по старому анекдоту, как 3 приема засунуть слона в тумбочку, да, открыть тумбочку, положить.
Нет, просто Зеленский не убежал от Путина в 22-м году, в феврале, из Киева. С чего бы он побежит от Трампа или там от
еще? Нет, он не побежит, естественно, но рычаги давления и у Европы, конечно, имеются, поскольку без помощи их, не случайно, Зеленский на 180 градусов откатил с законом Анабу и САП, решив, что эту жертву он может принести для того, чтобы утихомирить конфликт. Но конфликт там не исчез, он продолжается. Мы это видим по многочисленным публикациям в европейских, в первую очередь, медиа, и в последние дни тоже. Но в любом случае, если что-то будет меняться, то это что может меняться? Должны пройти президентские выборы. Это ясно, что есть политики, на мой взгляд, из них выделяется самый яркий политик, это Юлия Владимировна Тимошенко, которая не исключает того, что вдруг, если Владимир Александрович Зеленский сильно устанет от своих противоречий с Западом и подаст в отставку, то парламент может избрать нового спикера, ибо нынешний спикер Руслан Стефанчук, это просто человек из команды Зеленского, без какой-то не было самостоятельной позиции. И вот, например, Юлия Владимировна Тимошенко может стать этим спикером и вести переговоры уже. Не случайно занимал такую позицию против Набу и САП вот в этом конфликте и продолжает ее, кстати, занимать. Да. Она, кажется, не дала задний ход, чтобы обозначить, что у нее здесь совершенно особый такой, что она против избыточной зависимости Украины от Запада. У нее совершенно отдельная ниша. Но если... Поэтому какая-то вероятность такого сценария тоже существует, и Путин-то рассчитывает именно на это. У него огромный опыт взаимодействия с Юлией Владимировной и в целом очень позитивный еще по старым временам. Выборы, если говорить о выборах, о заложенном, о том, что может стать президентом, может не депутат парламента, поэтому да. В таком сценарии он участвовать не может по определению, может стать президентом только по итогам выборов, он действительно может им стать. По всем опросам он остается самым популярным политиком в Украине, несмотря на то, что в публичном пространстве почти не присутствует, но он никогда и не присутствовал. Это вот очень умелый в этом смысле политик, даже если он им не является формально, который умеет поддерживать свою репутацию, не совершая ни одного лишнего телодвижения в публичном поле. Это очень важное и ценное качество. Но, естественно, для того, чтобы выборы прошли, нужно прекращение огня, нужна отмена военного положения. И это не может состояться завтра. Да? Поэтому, учитывая, что Путин не хочет прекращать огонь, и, соответственно, поэтому нет ни фактических, ни юридических причин для отмены военного положения, этот сценарий реалистичным на сегодняшний день не выглядит. А что будет завтра, посмотрим.
Ну да, что будет завтра, посмотрим. 50 почти 2,5 минуты мы были в этом эфире. Мы держимся регламента, хотя много тем осталось еще, которые мы не успели обговорить. Но так часто бывает. Дадим этим темам самостоятельно развиться для того, чтобы ровно через 2 недели снова к обсуждению их вернуться вместе с Славой Александровичем Белковским и теми 16,5 тысячами, которые прямо сейчас нас смотрят в прямом эфире на канале Фейгин Лайф, и 4,5 тысячи, которые поставили лайки этому эфиру. Тоже спасибо и вам, и обязательно ждем, что вы распространите ссылки на этот эфир, подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского. В описании к этому видео есть ссылка на его канал, смотрите и подписывайтесь там
тоже. А YouTube и на Телеграм-канал, особенно с помощью которого можно найти любые мои выступления, независимо от того, где они есть.
И Телеграм-канал тоже. Ну что же, спасибо огромное, Станислав Александрович.
Спасибо, Марк Захарович, всем огромное спасибо и до скорой встречи в этом эфире.
Всем пока.